за исключением, возможно, великана Магнуса Менсона, который невозмутимо топает себе вперед и, похоже, нисколько не теряет ни в весе, ни в силе. В попытке избавить капитана Фит-Джеймса от постоянной рвоты, я давал ему асафетиду, растительную смолу, снимающую желудочные спазмы. Но она мало помогала. Больной не мог удержать в желудке ни твердую пищу, ни жидкую. Я поил несчастного известковой водой, чтобы успокоить желудок, но и она тоже не приносила пользы. Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фит-Джеймсу сироп из морского лука. Дубильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычный эффективный препарат, похоже, не облегчал страданий умирающего. Когда капитан Фит-Джеймс утратил способность двигать сначала руками, а потом ногами, я пробовал пользовать его перуанским кокаиновым вином, сильно действующей смесью вина и кокаина, а также костяным маслом, препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, и камфорной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него. Но в данном случае они не помогли. Паралич поразил все конечности капитана Фит-Джеймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчаясь от спазмов, после каждого приступа уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами. Но в данном случае они не помогли. Но, по крайней мере, омертвление его речевого аппарата избавило людей от тяжкой необходимости слышать душераздирающие крики своего капитана, изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и разверстый в беззвучных воплях рот. Сегодня утром, на четвертый и последний день предсмертной агонии капитана Фит-Джеймса, легкие у него начали отказывать, поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы. Он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом, иногда при помощи капитана Кразье, который проводил много часов рядом со своим умирающим другом, часто усаживали Фит-Джеймса или вообще поднимались с постели, поддерживая под руки или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке, в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие. В отчаянии я влил в рот капитану Фит-Джеймсу настойку лабелии, в скобках,
индийского табака,
цвета виски, представлявшую собой практически чистый никотин, и массировал горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно, что кормить умирающую птицу. Настойка лабелии является самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке. Средством, в которое безгранично верил доктор Пэдди. Оно воскресило бы и Христа на день раньше. В подпитии частенько повторял Пэдди, поминая имя Господа в суе. Но и она не помогла. Не следует забывать, что я простой хирург, а не терапевт. Я обучался на анатома и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства, хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег. Самым ужасным в последний день жизни капитана Фит-Джеймса было то, что он все время оставался в памяти и ясно сознавал все с ним происходящее. Рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал, и его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом. А я ничем не мог помочь. Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам. Но клятва Гиппократа и христианская вера удерживали меня от такого шага. Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из офицеров или матросов. Капитан Фитт-Джеймс скончался в 3 часа 8 минут пополудни сегодня, во вторник, 6 июня, в год 1848 от Рождества Христова. Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фитт-Джеймса последние 3 года, плакали. Хотя сегодня было тепло, от 5 до 10 градусов выше нуля, с безжалостного севера-запада налетел ледяной ветер, и слёзы замерзали на бородах и шарфах. Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух. С холма над могилой вспорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда. Мужчины хором испустили громкий стон. Скорбя они о смерти капитана Фитт-Джеймса, об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцы перезарядили мушкеты, птица уже находилась в сотне ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. В скобках.
И никто из морских пехотинцев не попал бы в птицу на лету с расстояния 100 ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода.
Позже. Всего полчаса назад капитан Каразье заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз. Капитан Фитт-Джеймс умер от цинги, только и спросил он. Я признался, что так не думаю. Он умер от какого-то более страшного недуга. Капитан Фитт-Джеймс считал, что Стюарт, который стал прислуживать ему и другим офицерам после смерти Хора, травил его ядом, прошипел капитан. Такое возможно? «Бриджинс?» — воскликнул я излишне громко. Я был глубоко потрясен. Мне всегда нравился начитанный старый Стюарт. Кразье помотал головой. «Последние 2 недели офицером сэр Эбуса прислуживал Ричард Эйлмор», — сказал он. «Возможно ли, что причиной смерти явился яд?» Я заколебался. «Если бы я ответил утвердительно, Эйлмора точно расстреляли бы на рассвете». Кают-компанейский Стюарт был тем самым человеком, который в январе получил 50 плетей за свое необдуманное участие в Большом Венецианском карнавале. Эйлмор также являлся другом и доверенным лицом тщедушного и порой коварного помощника-конопатчика Стерора. Эйлмор, как все мы знали, имел нрав мелочный и обидчивый. «Вполне возможно, смерть наступила от яда», — сказал я Кразье менее получаса назад. Но не обязательно от яда, который давали намеренно. «Что вы имеете в виду?» — осведомился Кразье. «Наш оставшийся в живых капитан выглядел сегодня вечером таким изнуренным, что мертвенно-бледная кожа его буквально лучилась при свете звезд». «Я имею в виду», — пояснил я, — «что офицеры ели самые большие порции оставшиеся у нас голднеровских консервов. В испорченных консервированных продуктах зачастую содержится яд. Неизвестного происхождения, но сильно паралитического действия. Никто не знает, что это за яд такой. Возможно, это какие-то микроскопические организмы, которые мы не в силах рассмотреть с помощью наших оптических приборов. Разве мы не унюхали бы запаха, если консервированные продукты испортились?» — шепотом спросил Кразье. Я тряс головой и схватил капитана за рукав для пущей убедительности своих слов. «Нет. Тем-то и страшен данный яд, что он парализует сначала голосовые связки, а потом все тело. Его невозможно обнаружить или исследовать. Он невидим, как сама смерть». Кразье задумался на долгую минуту. «Я прикажу всем воздержаться от употребления консервированных продуктов на 3 недели», — наконец сказал он. «Некоторое время нам придется довольствоваться оставшейся у нас соленой говядиной и дрянными галетами. Будем есть холодную пищу». «Матросы и офицеры не придут в восторг от этого», — прошептал я. «Консервированные супы и овощи все же, хоть маломальские, напоминают нормальную пищу, необходимую в походе. Они могут взбунтоваться против такого сурового ограничения в столь тяжелых условиях». Тогда Кразье улыбнулся странной, жутковатой улыбкой. «Тогда я не всем прикажу воздерживаться от консервированных продуктов», — прошипел он. «Стюарт Эйлмор будет продолжать есть их из тех же самых банок, из которых он накладывал Джеймсу Фитт-Джеймсу. Спокойной ночи, доктор Гудс. Я вернулся в лазаретную палатку, обошел спящих больных, а потом заполз в свой спальный мешок и сел там, устроив на коленях свое портативное бюро красного дерева. Мой почерк так неразборчив, поскольку я дрожал, и не только от холода. Каждый раз, когда я начинаю думать, что хорошо знаю одного из матросов или офицеров, я почти сразу обнаруживаю, что заблуждаюсь. Медицинская наука никогда не проникает в сокровенные тайники души человеческой. Даже через миллионы лет прогресса. Мы выступаем завтра до рассвета. Думаю, мы больше не будем делать остановок столь продолжительных, как двухдневная остановка на берегу бухты покоя.